Старое предисловие к антидюрингу. О диалектике. Том 20, страницы с 364 по 372. Так названа эта статья в оглавлении второй связки, куда она отнесена Энгельсом при группировке материалов диалектики природы. Сама рукопись статьи имеет в качестве заголовка только одно слово – предисловие. А вверху первой страницы стоит еще пометка «Дюринг. Переворот в науке». Статья написана в мае или в начале июня 1878 года в качестве предисловия к первому изданию антидюринга. Однако это первоначальное предисловие Энгельс решил заменить более коротким. Смотри настоящее издание, страницы с 5 по 8. Новое предисловие, датированное 11 июня 1878 года, в основном совпадает с использованной в нем частью старого предисловия. Страница 364. Предлагаемая работа возникла отнюдь не по внутреннему побуждению. Напротив, мой друг Либкнехт может засвидетельствовать, сколько труда ему стоило склонить меня к тому, чтобы критически осветить новейшую социалистическую теорию господина Дюринга. Дюринг, Евгений Карл, 1833-1921 годы. Немецкий философ-эклектик и вульгарный экономист. Представитель реакционного мелкобуржуазного социализма. В философии сочетал идеализм, вульгарный материализм и позитивизм. Метафизик. Писал также по вопросам естествознания и литературы. В 1863-1877 годах был приват-доцентом Берлинского университета. Но раз я решился на это, мне ничего не оставалось, как рассмотреть эту теорию, выдающую себя за конечный практический результат некоторой новой философской системы, во внутренней связи этой системы, а вместе с тем подвергнуть разбору и самую эту систему. Я вынужден был поэтому последовать за господином Дюрингом в ту обширную область, где он толкует о всех возможных вещах и еще кое о чем сверх того. Так возник ряд статей, которые печатались с начала 1877 года в лейпцигском «Форвардс» и предлагаются здесь в связанном виде. Два соображения могут оправдать ту обстоятельность, с которой выступает критика этой столь незначительной, несмотря на все самовосхваление, системы. Обстоятельность, связанную с характером самого предмета. С одной стороны, эта критика дала мне возможность в положительной форме развить в различных областях знания мое понимание вопросов, имеющих в настоящее время общий научный или практический интерес. И как бы мало мне ни приходило в голову противопоставить системе господина Дюринга другую систему, все же надо надеяться, что при всем разнообразии рассмотренного мной материала от читателя не ускользнет внутренняя связь также и в выдвинутых мной воззрениях. С другой стороны, система созидающей господин Дюринг не представляет собой единичного явления в современной немецкой действительности. С некоторых пор философские, особенно натурфилософские системы, растут в Германии как грибы после дождя, не говоря уже о бесчисленных новых системах политики, политической экономии и так далее. Страница 365. Подобно тому, как в современном государстве предполагается, что каждый гражданин способен судить обо всех тех вопросах, по которым ему приходится подавать свой голос, подобно тому, как в политической экономии исходят из предположения, что каждый покупатель является также и знатоком всех тех товаров, которые ему приходится покупать для своего жизненного обихода, подобно этому теперь считается, что и в науке следует придерживаться такого же предположения. Каждый может писать обо всем, и свобода науки понимается именно как право человека писать, в особенности о том, чего он не изучал, и выдавать это за единственный, строго научный метод. А господин Дюринг представляет собой один из характернейших типов этой развязной псевдонауки, которая в наши дни в Германии повсюду лезет на передний план и все заглушает грохотом своего высокопарного пустозвонства. Высокопарное пустозвонство в поэзии, в философии, в политической экономии, в истории. Высокопарное пустозвонство с кафедры и трибуны. Высокопарное пустозвонство везде. Высокопарное пустозвонство с претензией на превосходство и глубокомыслие, в отличие от простого плоско-вульгарного пустозвонства других наций. Высокопарное пустозвонство как характернейший и наиболее массовый продукт немецкой интеллектуальной индустрии с девизом «дешево да гнило», совсем как другие немецкие фабрикаты, рядом с которыми оно, к сожалению, не было представлено в Филадельфии. Десятого мая 1876 года. В связи со столетием со дня основания США в Филадельфии открылась шестая всемирная промышленная выставка. Среди 40 стран, представленных на ней, была и Германия. Однако назначенный германским правительством в качестве председателя немецкого жюри директор Берлинской промышленной академии профессор Риоло вынужден был признать, что германская промышленность значительно отстает от промышленности других стран, и что она руководствуется принципом «дешево да гнило». Это заявление вызвало многочисленные отклики в печати. Газета «Volksstadt», в частности, напечатала в июле-сентябре ряд статей, посвященных этому скандальному факту. Даже немецкий социализм, особенно со времени благого примера, поданного господином Дюрингом, весьма усердно промышляет наши дни высокопарным пустозвонством. То, что практическое социал-демократическое движение так мало дает сбить с себя с толку этим высокопарным пустозвонством, является новым доказательством замечательно здоровой натуры рабочего класса в нашей стране, в которой в данный момент, за исключением естествознания, чуть ли не все остальное поражено болезнью. Если Негеле в своей речи на Мюнхенском съезде естествоиспытателей высказался в том смысле, что человеческое познание никогда не будет обладать характером всеведения, то ему, очевидно, остались неизвестными подвиги господина Дюринга. Дневник 50-го съезда немецких естествоиспытателей и врачей в Мюнхене, 1977 год, приложение. Негеле, Карл Вильгельм, 1817-1891 годы, известный немецкий ботаник, антидарвинист, агностик и метафизик. Подвиги эти заставили меня последовать за ним также и в целый ряд таких областей, где в лучшем случае я могу выступать лишь в качестве дилетанта. Это относится в особенности к различным отраслям естествознания, где до сих пор нередко считалось более чем нескромным, если какой-нибудь профан пытался высказать свое мнение. Однако меня несколько ободряет высказанное также в Мюнхене и подробнее изложенное в другом месте замечание господина Вирхова, что каждый естествоиспытатель, вне своей собственной специальности, является тоже только полузнайкой, вульго, попросту говоря, профаном. Энгельс имеет в виду выступление Вирхова на 50-м съезде немецких естествоиспытателей и врачей в Мюнхене 22 сентября 1877 года. Смотри Вирхов «Свобода науки в современном государстве», Берлин, 1877 год. Вирхов Рудольф, 1821-1902 годы. Известный немецкий естествоиспытатель и буржуазный политический деятель. Основатель целлюлярной клеточной патологии, противник дарвинизма, один из основателей и лидеров прогрессистской партии. После 1871 года реакционер, ярый противник социализма. Страница 366. Подобно тому, как такой специалист может и должен время от времени переходить в смежные области, и подобно тому, как специалисты этих областей прощают ему в этом случае неловкость в выражениях и небольшие неточности, так и я взял на себя смелость приводить в качестве примеров, подтверждающих мои общетеоретические воззрения, те или иные процессы природы и ее законы. И я считаю себя вправе рассчитывать на такое же снисхождение. Часть рукописи старого предисловия. От начала до настоящего места Энгельс перечеркнул вертикальной чертой, поскольку он использовал эту часть в предисловии к первому изданию «Антидюринга». Дело в том, что всякому, кто занимается теоретическими вопросами, результаты современного естествознания навязываются с такой же принудительностью, с какой современные естествоиспытатели, желают ли они этого или нет, вынуждены приходить к общетеоретическим выводам. И здесь происходит известная компенсация. Если теоретики являются полузнайками в области естествознания, то современные естествоиспытатели фактически в такой же мере являются полузнайками в области теории, в области того, что до сих пор называлось философией. Эмпирическое естествознание накопило такую необъятную массу положительного материала, что в каждой отдельной области исследования стала прямо-таки неустранимой необходимость упорядочить этот материал систематически и сообразно его внутренней связи. Точно так же становится неустранимой задача приведения в правильную связь между собой отдельных областей знания. Но занявшись этим, естествознание вступает в теоретическую область. А здесь эмпирические методы оказываются бессильными. Здесь может оказать помощь только теоретическое мышление. В рукописи эта и предыдущая фразы подчеркнуты карандашом. Но теоретическое мышление является прирожденным свойством только в виде способности. Эта способность должна быть развита, усовершенствована, а для этого не существует до сих пор никакого иного средства, кроме изучения всей предшествующей философии. Теоретическое мышление каждой эпохи, а значит и нашей эпохи, это исторический продукт, принимающий в различные времена очень различные формы и вместе с тем очень различное содержание. Страница 367. Следовательно, наука о мышлении, как и всякая другая наука, есть историческая наука, наука об историческом развитии человеческого мышления. А это имеет важное значение также и для практического применения мышления к эмпирическим областям. Ибо, во-первых, теория законов мышления отнюдь не есть какая-то раз навсегда установленная вечная истина, как это связывает со словом «логика» филистерская мысль. Сама формальная логика остается, начиная с Аристотеля и до наших дней, ареной ожесточенных споров. Аристотель, 384-322 годы до нашей эры. Великий мыслитель древности. В философии колебался между материализмом и идеализмом. Идеолог класса рабовладельцев. По своим экономическим взглядам защитник натурального рабовладельческого хозяйства. Первым анализировал форму стоимости. Что же касается диалектики, то до сих пор она была исследована более или менее точным образом лишь двумя мыслителями – Аристотелем и Гегелем. Но именно диалектика является для современного естествознания наиболее важной формой мышления, ибо только она представляет аналог и тем самым метод объяснения для происходящих в природе процессов развития, для всеобщих связей природы, для переходов от одной области исследования к другой. А во-вторых, знакомство с ходом исторического развития человеческого мышления, с выступавшими в различные времена воззрениями на всеобщие связи внешнего мира, необходимо для теоретического естествознания и потому, что оно дает масштаб для оценки выдвигаемых им самим теорий. Но здесь недостаток знакомства с историей философии выступает довольно-таки часто и резко. Положения, установленные в философии уже сотни лет тому назад, положения, с которыми в философии давно уже покончили, часто выступают у теоретизирующих естествоиспытателей в качестве самоновейших истин, становясь на время даже предметом моды. Когда механическая теория теплоты привела новые доказательства в подтверждении положения о сохранении энергии и снова выдвинула его на передний план, то это, несомненно, было огромным ее успехом. Но могло ли бы это положение фигурировать в качестве чего-то столь абсолютно нового, если бы господа физики вспомнили, что оно было выдвинуто уже Декартом? С тех пор, как физика и химия стали опять оперировать почти исключительно молекулами и атомами, древнегреческая атомистическая философия с необходимостью снова выступила на передний план. Но как поверхностно трактуется она даже лучшими из естествоиспытателей. Так, например, Кекуле рассказывает цели и достижения химии, будто она имеет своим родоначальником Демокрита вместо Левкиппа и утверждает, будто Дальтон первый пришел к мысли о существовании качественно различных элементарных атомов и первый приписал им различные, специфические для различных элементов веса. Кекуле, научные цели и достижения химии. Бонн, 1878 год. Кекуле, Фридрих Август, 1829-1899 1896 годы. Известный немецкий химик работал в области органической и теоретической химии. Демокрит. Около 460-го, около 370-го годов до нашей эры великий древнегреческий философ-материалист, один из основателей атомистической теории. Левкип. Пятый век до нашей эры. Выдающийся древнегреческий философ-материалист, родоначальник атомистической теории. Между тем, у Диогена Лаэрция, книга 10, параграфы 43, 44 и 61, можно прочесть, что уже Эпикур приписывал атомам не только различия по величине и форме, но также и различия по весу. То есть, что Эпикур по-своему уже знал атомный вес и атомный объем. О различиях по весу смотри настоящий том, страницу 505. Диоген Лаэрций. Третий век. Древнегреческий историк философии, составитель обширной компиляции о древних философах. Эпикур. Около 341-го, около 270-го годов до нашей эры. Философ-материалист, атеист. Страница 368. «1848 год, который в Германии, в общем, ничего не довел до конца, произвел там полный переворот только в области философии. Устремившись в область практики и положив начало с одной стороны крупной промышленности и спекуляции, а с другой стороны тому мощному подъему, который естествознание с тех пор переживает в Германии, и первыми странствующими проповедниками которого явились карикатурные персонажи Фокт, Бюхнер и так далее, нация решительно отвернулась от затерявшейся в песках берлинского старогегельянства классической немецкой философии. Берлинское старогегельянство вполне это заслужило. Фокт Карл. 1817-1895 годы. Немецкий естествоиспытатель, вульгарный материалист, мелкобуржуазный демократ. Участник революции 1848-1849 годов в Германии. В 50-60-е годы в эмиграции тайный платный агент Луи Бонапарта. Бюхнер. Людвиг, 1824-1899 годы, немецкий буржуазный физиолог и философ, представитель вульгарного материализма. Но нация, желающая стоять на высоте науки, не может обойтись без теоретического мышления. Вместе с гегельянством выбросили за борт и диалектику. Как раз в тот самый момент, когда диалектический характер процессов природы стал непреодолимо навязываться мысли, и когда, следовательно, только диалектика могла помочь естествознанию выбраться из теоретических трудностей. В результате этого снова оказались беспомощными жертвами старой метафизики. среди публики получили с тех пор широкое распространение. С одной стороны, приноравленные к духовному уровню Филистера плоские размышления Шопенгауэра, впоследствии даже Гартмана, а с другой — вульгарный, в стиле странствующих проповедников, материализм разных Фоктов и Бюхнеров. Шопенгауэр, Артур, 1788-1860 годы. Немецкий философ-идеалист, проповедник волюнтаризма, иррационализма и пессимизма, идеолог прусского юнкерства. Гартман, Эдуард, 1842-1906 годы. Немецкий философ-идеалист сочетал философию Шопенгауэра с реакционными чертами философии Гегеля и с культом бессознательного, идеолог прусского юнкерства. В университетах конкурировали между собой различнейшие сорта эклектизма, у которых общим было только то, что они были состряпаны из одних лишь отбросов старых философских систем и были все одинаково метафизичны. Из остатков классической философии сохранилось только известного рода неокантианство, последним словом которого была «вечно непознаваемая вещь в себе», то есть та часть кантовского учения, которая меньше всего заслуживала сохранения. Конечным результатом были господствующие теперь разброд и путаница в области теоретического мышления.